Глава 16. Однажды Михаил Аверьяныч пришел после обеда, когда Андрей Ефимович лежал на диване. Случилось так, что в это же время явился Хоботов с бромистым калием. Андрей Ефимович тяжело поднялся, сел и уперся обеими руками о диван. — А сегодня, дорогой мой, — начал Михаил Аверьяныч, — у вас цвет лица гораздо лучше, чем вчера. Да вы молодцом, ей-богу, молодцом. Пора поправляться, коллега, — сказал Хоботов, зевая. Небось, вам самим надоела эта канитель. И поправимся, — весело сказал Михаил Аверьяныч. Еще лет 100 жить будем, так-тось? 100, не 100. А на 20 еще хватит, — утешал Хоботов. — Ничего, ничего, коллега, не унывайте. Будет вам тень наводить. — Мы еще покажем себя, — захохотал Михаил Аверьяныч и похлопал друга по колену. — Мы еще покажем. Будущим летом, Бог даст, махнем на Кавказ. И весь его верхом объедем. Гоп, гоп, гоп. А с Кавказа вернемся, гляди, чего доброго, на свадьбе гулять будем. Михаил Аверьяныч лукаво подмигнул глазом. — Женим вас, дружка милого, женим! Андрей Ефимович вдруг почувствовал, что накипь подходит к горлу. У него страшно забилось сердце. — Это пошло, — сказал он, быстро вставая и отходя к окну. «Неужели вы не понимаете, что говорите пошлости?» Он хотел продолжать мягко и вежливо, но против воли вдруг сжал кулаки, поднял их выше головы. «Оставьте меня!» — крикнул он не своим голосом, багровее и дрожа всем телом. «Вон! Оба вон! Оба!» Михаил Аверьяныч и Хоботов встали и уставились на него сначала с недоумением, потом со страхом. — Оба вон! — продолжал кричать Андрей Ефимович. — Тупые люди! Глупые люди! Не нужно мне ни дружбы, ни твоих лекарств, тупой человек, пошлость, гадость! Хоботов и Михаил Аверьяныч, растерянно переглядываясь, попятились к двери и вышли в сени. Андрей Ефимович схватил склянку с бромистым калием и швырнул им вслед. Склянка со звоном разбилась о порог. «Убирайтесь к черту!» — крикнул он плачущим голосом, выбегая в сени. «К черту!» По уходе гостей Андрей Ефимович, дрожа как в лихорадке, лег на диван и долго еще повторял. «Тупые люди! Глупые люди!» Когда он успокоился, то прежде всего ему пришло на мысль, что бедному Михаилу Аверьяновичу теперь должно быть страшно стыдно и тяжело на душе, и что все это ужасно, никогда раньше не случалось ничего подобного. Где же ум и такт? Где уразумение вещей и философское равнодушие? Доктор всю ночь не мог уснуть от стыда и досады на себя. А утром, часов в 10, отправился в почтовую контору и извинился перед почтмейстером. «Не будем вспоминать о том, что произошло», — сказал со вздохом растроганный Михаил Аверьяныч, крепко пожимая ему руку. «Кто старое помянет, тому глаз вон. Любавкин!» Вдруг крикнул он так громко, что все почтальоны и посетители вздрогнули. — Подай стул! — А ты подожди! — крикнул он бабе, которая сквозь решетку протягивала к нему заказное письмо. — Разве не видишь, что я занят? — Не будем вспоминать старое, — продолжал он нежно, обращаясь к Андрею Ефимовичу. — Садитесь, покорнейше прошу, мой дорогой. Он минуту молча поглаживал себе колени и потом сказал: «У меня и в мыслях не было обижаться на вас. Болезнь не свой, брат, я понимаю. Ваш припадок испугал нас вчера с доктором, и мы долго потом говорили о вас. Дорогой мой, отчего вы не хотите серьезно заняться вашей болезнью? Разве можно так?» «Извините за дружескую откровенность», — зашептал Михаил Аверьянович. «Вы живете в самой неблагоприятной обстановке. Теснота, нечистота, ухода за вами нет, лечиться не на что. Дорогой мой, умоляю вас вместе с доктором, всем сердцем послушайтесь нашего совета. Ложитесь в больницу. Там и пища здоровая, и уход, и лечение. Евгений Федорович, хотя и моветон, человек дурного тона, между нами говоря, но сведущий, на него вполне можно положиться. Он дал мне слово, что займется вами». Андрей Ефимович был тронут искренним участием и слезами, которые вдруг заблестели на щеках у почмейстера. «Уважаемый, не верьте, — зашептал он, прикладывая руку к сердцу, — не верьте им, это обман. Болезнь моя только в том, что за 20 лет я нашел во всем городе одного только умного человека, да и тот сумасшедший. Болезни нет никакой, а просто я попал в заколдованный круг, из которого нет выхода. Мне все равно, я на все готов. Ложитесь в больницу, дорогой мой. Мне все равно хоть в яму. Дайте, голубчик, слово, что вы будете слушаться во всем Евгения Федоровича. Извольте, даю слово. Но, повторяю, уважаемый, я попал в заколдованный круг. Теперь все, даже искреннее участие моих друзей, клонится к одному, к моей погибели. Я погибаю и имею мужество сознавать это. Голубчик, вы выздоровеете. К чему это говорить, сказал Андрей Ефимович с раздражением. Редкий человек под конец жизни не испытывает того же, что я теперь. Когда вам скажут, что у вас что-нибудь вроде плохих почек и увеличенного сердца, и вы станете лечиться, или скажут, что вы сумасшедший или преступник, то есть, одним словом, когда люди вдруг обратят на вас внимание, то знайте, что вы попали в заколдованный круг, из которого уже не выйдете. Будете стараться выйти, и еще больше заблудитесь. Сдавайтесь, потому что никакие человеческие усилия уже не спасут вас, так мне кажется. Между тем у решетки толпилась публика. Андрей Ефимович, чтобы не мешать, встал и начал прощаться. Михаил Аверьяныч еще раз взял с него честное слово и проводил его до наружной двери. В тот же день, перед вечером, к Андрею Ефимовичу неожиданно явился Хоботов в полушубке и высоких сапогах и сказал таким тоном, как будто вчера ничего не случилось. — А я к вам по делу, коллега. Пришел приглашать вас. Не хотите ли со мной на консилиум, а? Думая, что Хоботов хочет развлечь его прогулкой или в самом деле дать ему заработать, Андрей Ефимович оделся и вышел с ним на улицу. Он рад был случаю загладить вчерашнюю вину и помириться, и в душе благодарил Хоботова, который даже не заикнулся о вчерашнем и, по-видимому, щадил его. От этого некультурного человека трудно было ожидать такой деликатности. — А где ваш больной? — спросил Андрей Ефимович. — У меня в больнице. Мне уже давно хотелось показать вам. Интереснейший случай. Вошли в больничный двор и, обойдя главный корпус, направились к флигелю, где помещались умалишенные. И все это почему-то молча. Когда вошли во флигель, Никита по обыкновению вскочил и вытянулся. Тут у одного произошло осложнения со стороны легких, — сказал вполголоса Хоботов, входя с Андреем Ефимовичем в палату. — Вы погодите здесь, я схожу только за стетоскопом. И вышел. Глава 17. Уже смеркалось, Иван Дмитриевич лежал на своей постели, уткнувшись лицом в подушку. Паралитик сидел неподвижно, тихо плакал и шевелил губами. Толстый мужик и бывший сортировщик спал. Было тихо. Андрей Ефимович сидел на кровати Ивана Дмитриевича и ждал. Но прошло с полчаса, и вместо Хоботова вошел в палату Никита, держа в охапке халат, чье-то белье и туфли. — Пожалуйте одеваться, ваше высокоблагородие, — сказал он тихо. — Вот ваша постелька. Пожалуйте сюда, — добавил он, указывая на пустую, очевидно, недавно принесенную кровать. — Ничего, Бог даст, выздоровейте. Андрей Ефимович все понял. Он, ни слова не говоря, перешел к кровати, на которую указал Никита, и сел. Видя, что Никита стоит и ждет, он разделся догола, и ему стало стыдно. Потом он надел больничное платье, кальсоны были очень короткие, рубаха длинна, а от халата пахло копченой рыбой. «Выздоровите, Бог даст», — повторил Никита. Он забрал в охапку платье Андрея Ефимовича, вышел и затворил за собой дверь. «Все равно», — думал Андрей Ефимович, стыдливо запахиваясь в халат и чувствуя, что в своем новом костюме он похож на арестанта. «Все равно. Все равно, что фрак, что мундир, что этот халат. Но как же часы? А записная книжка, что в боковом кармане, а папиросы, куда Никита унес платье? Теперь, пожалуй, до самой смерти уже не придется надевать брюк, жилета и сапогов. Все это как-то странно и даже непонятно в первое время. Андрей Ефимович и теперь был убежден, что между домом мещанки Беловой и палатой номер 6 нет никакой разницы, что все на этом свете вздор и суета-сует. А между тем у него дрожали руки, ноги холодели, и было жутко от мысли, что скоро Иван Дмитриевич встанет и увидит, что он в халате. Он встал, прошелся и опять сел. Вот он просидел уже полчаса, час, и ему надоело до тоски. Неужели здесь можно прожить день, неделю и даже годы, как эти люди? Ну, вот он сидел, прошелся, опять сел. Можно пойти и посмотреть в окно, и опять пройтись из угла в угол. А потом что? Так и сидеть все время, как истукан, и думать. Нет, это едва ли возможно. Андрей Ефимович лег. Но тотчас же встал, вытер рукавом со лба холодный пот и почувствовал, что все лицо его запахло копченой рыбой. Он опять прошелся. — Это какое-то недоразумение, — проговорил он, разводя руками в недоумении. — Надо объясниться, тут недоразумение. В это время проснулся Иван Дмитриевич. Он сел и подпер щеки кулаками. Сплюнул. Потом он лениво взглянул на доктора и, по-видимому, в первую минуту ничего не понял, но скоро сонное лицо его стало злым и насмешливым. «Ха-ха-ха! И вас засадили сюда, голубчик!» — проговорил он сиплым, спросонок голосом, зажмурив один глаз. «Очень рад! То вы пили из людей кровь, а теперь и из вас будут пить. Превосходно! «Это какое-то недоразумение», — проговорил Андрей Ефимович, пугаясь слов Ивана Дмитрича. Он пожал плечами и повторил: «Недоразумение какое-то». Иван Дмитрич опять сплюнул и лег. «Проклятая жизнь!» — проворчал он. «И что горько и обидно, ведь эта жизнь кончится не наградой за страдания, не апофеозом, как в опере, а смертью. Придут мужики и потащут мертвого за руки и за ноги в подвал. Бррр! Но ничего. Зато на том свете будет наш праздник. Я с того света буду являться сюда тенью и пугать этих гадин. Я их посидеть заставлю». Вернулся Моисейка и, увидев доктора, протянул руку. «Дай копеечку», — сказал он. Глава 18. Андрей Ефимович отошел к окну и посмотрел в поле. Уже становилось темно, и на горизонте с правой стороны всходила холодная багровая луна. Недалеко от больничного забора, в 100 саженях, не больше, стоял высокий белый дом, обнесенный каменной стеной. Это была тюрьма. «Вот она, действительность», — подумал Андрей Ефимович, и ему стало страшно. Были страшны и луна, и тюрьма, и гвозди на заборе, и далекий пламень в костопальном заводе. Сзади послышался вздох. Андрей Ефимович оглянулся и увидел человека с блестящими звездами и с орденами на груди, который улыбался и лукаво подмигивал глазом. И это показалось страшным. Андрей Ефимович уверял себя, что в луне и в тюрьме нет ничего особенного, что и психически здоровые люди носят ордена, и что все со временем сгинет и обратится в глину. Но отчаяние вдруг овладело им. Он ухватился обеими руками за решетку и за всей силы потряс ее. Крепко решетка не поддалась. Потом, чтобы не так было страшно, он пошел к постели Ивана Дмитрича и сел. «Я пал духом, дорогой мой», — пробормотал он, дрожа и утирая холодный пот. «Пал духом». «А вы пофилософствуйте», — сказал насмешливо Иван Дмитрич. Боже мой, да, вы как-то изволили говорить, что в России нет философии, но философствуют все, даже мелюзга. Но ведь от философствования мелюзги никому нет вреда», — сказал Андрей Ефимович таким тоном, как будто хотел заплакать и разжалобить. «Зачем же, дорогой мой, этот злорадный смех? И как не философствовать этой мелюзге, если она не удовлетворена? Умному, образованному, гордому, свободолюбивому человеку, подобию Божию, нет другого выхода, как идти лекарем в грязный глупый городишко и всю жизнь банки, пиявки, горчишники, шарлатанство, узость, пошлость. О, Боже мой! Вы болтаете глупости. Если в лекаря противно, шли бы в министры. Никуда, никуда нельзя. Слабы мы, дорогой. Был я равнодушен, бодро и здраво рассуждал, а стоило только жизни грубо прикоснуться ко мне, как я пал духом. Прострация. Слабы мы, дрянные мы. И вы тоже, дорогой мой. Вы умны, благородны, с молоком матери всосали благие порывы, но едва вступили в жизнь, как утомились и заболели. Слабы, слабы. Что-то еще неотвязчивое, кроме страха и чувства обиды, томило Андрея Ефимовича все время с наступления вечера. Наконец он сообразил, что это ему хочется пива и курить. «Я выйду отсюда, дорогой мой», — сказал он. «Скажу, чтобы сюда огня дали. Не могу так, не в состоянии. Андрей Ефимович пошел к двери, я отворил ее, но тотчас же Никита вскочил и загородил ему дорогу. — Куда вы? — Нельзя, нельзя, — сказал он. — Пора спать. — Ну, я только на минуту по двору пройтись, — оторопил Андрей Ефимович. — Нельзя, нельзя, не приказано, сами знаете. Никита захлопнул дверь и прислонился к ней спиной. — Но если я выйду отсюда, что кому сделается от этого? — спросил Андрей Ефимович, пожимая плечами. — Не понимаю. — Никита, я должен выйти, — сказал он дрогнувшим голосом. — Мне нужно... — Не заводите беспорядков. Нехорошо, — сказал наставительно Никита. — Это черт знает, что такое! — вскрикнул вдруг Иван Демидович и вскочил. — Какое он имеет право не пускать? Как они смеют держать нас здесь? В законе, кажется, ясно сказано, что никто не может быть лишен свободы без суда. Это насилие, произвол. — Конечно, произвол! — сказал Андрей Ефимович, подбодряемый криком Ивана Дмитриевича. — Мне нужно? Я должен выйти. Он не имеет права. — Отпусти, тебе говорят. — Слышишь, тупая скотина? — крикнул Иван Дмитриевич и постучал кулаком в дверь. — Отвори, а то я дверь выломаю, живодер. — Отвори! — крикнул Андрей Ефимович, дрожа всем телом. — Я требую! — Поговори еще, — ответил за дверью Никита. — Поговори. — По крайней мере, пойди позови сюда Евгения Федоровича. Скажи, что я прошу его пожаловать на минуту. Завтра они сами придут. — Никогда нас не выпустят, — продолжал между тем Иван Дмитриевич. Сгноят нас здесь. О, Господи, неужели же в самом деле на том свете нет ада, и эти негодяи будут прощены? Где же справедливость? Отвори, негодяй! Я задыхаюсь, — крикнул он сиплым голосом и навалился на дверь. Я размозжу себе голову, убийца! Никита быстро отворил дверь, грубо обеими руками и коленом отпихнул Андрея Ефимовича, потом размахнулся и ударил его кулаком по лицу. Андрею Ефимовичу показалось, что громадная соленая волна накрыла его с головой и потащила к кровати. В самом деле во рту было солоно, вероятно, из зубов пошла кровь. Он, точно желая выплыть, замахал руками и ухватился за чью-то кровать, и в это время почувствовал, что Никита два раза ударил его в спину. Громко вскрикнул Иван Дмитриевич. Должно быть, и его били. Затем все стихло. Жидкий лунный свет шел сквозь решетки, и на полу лежала тень, похожая на сеть. Было страшно. Андрей Ефимович лег и притаил дыхание. Он с ужасом ждал, что его ударит еще раз. Точно кто взял серп, воткнул в него и несколько раз повернул в груди и в кишках. От боли он укусил подушку и стиснул зубы. И вдруг в голове его среди хаоса ясно мелькнула страшная, невыносимая мысль, что такую же точную боль должны были испытывать годами. Изо дня в день эти люди, казавшиеся теперь при лунном свете черными тенями. Как могло случиться, что в продолжении больше чем 20 лет он не знал и не хотел знать этого? Он не знал, не имел понятия о боли. Значит, он не виноват? Но совесть, такая же несговорчивая и грубая, как Никита, заставила его похолодеть от затылка до пят. Он вскочил, хотел крикнуть изо всех сил и бежать скорее, чтобы убить Никиту, потом Хоботова, смотрителя и фельдшера, потом себя. но из груди не вышло ни одного звука, и ноги не повиновались. Задыхаясь, он рванул на груди халат и рубаху, порвал и без чувства повалился на кровать. Глава 19. Утром на другой день у него болела голова, гудела в ушах, и во всем теле чувствовалось недомогание. Вспоминать о вчерашней своей слабости ему не было стыдно. Он был вчера малодушен, боялся даже луны, искренне высказывал чувства и мысли, каких раньше и не подозревал у себя. Например, мысли о неудовлетворенности философствующей мелюзги. Но теперь ему было все равно. Он не ел, не пил, лежал неподвижно и молчал. «Мне все равно», — думал он, когда ему задавали вопросы. «Отвечать не стану. Мне все равно». После обеда пришел Михаил Аверьяныч и принес четвертку чаю и фунт мармеладу. Дарюшка тоже приходила и целый час стояла около кровати с выражением тупой скорби на лице. Посетил его и доктор Хоботов. Он принес склянку с бромистым калием и приказал Никите покурить в палате чем-нибудь. Под вечер Андрей Ефимович умер от апоплексического удара. Сначала он почувствовал потрясающий озноб и тошноту. Что-то отвратительное, как казалось, проникая во все тело, даже в пальцы, потянуло от желудка к голове и залило глаза и уши. Позеленело в глазах. Андрей Ефимович понял, что ему пришел конец, и вспомнил, что Иван Дмитриевич, Михаил Аверьяныч и миллионы людей верят в бессмертие. А вдруг оно есть? Но бессмертия ему не хотелось, и он думал о нем только одно мгновение. Стадо оленей, необыкновенно красивых и грациозных, о которых он читал вчера, пробежало мимо него. Потом баба протянула к нему руку с заказным письмом. Сказал что-то Михаил Аверьяныч, потом все исчезло, и Андрей Ефимович забылся навеки. Пришли мужики, взяли его за руки и за ноги и отнесли в часовню. Там он лежал на столе с открытыми глазами, и луна ночью освещала его. Утром пришел Сергей Сергеевич, набожно помолился на распятие и закрыл своему бывшему начальнику глаза. Через день Андрея Ефимовича хоронили. На похоронах были только Михаил Аверьяныч и Дарьюшка. 1892 год.